Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала. Здравствуйте всегда и во всех смыслах. Сегодняшнее обращение в некотором роде незапланированное. Много материалов и так уже сегодня поставлено, и музыкальных, и информативных. Но обстоятельства диктуют необходимость снова обращаться к дорогим мне людям, которые давно уже считают себя друзьями, завсегдатаями нашего канала. Спасибо вам огромное за доверие, за поддержку, за ваши открытые, сияющие сердца. И начну я с позитива. Во-первых, Наташа Савченко продолжает поправляться. Я уже много раз говорил, что дело это непростое. При том, каким образом работает наша замечательная, в некотором смысле, конвенциональная медицина. И как все это непросто держаться при вынужденном следовании определенным процедурам, которых избежать невозможно. Но все пока идет хорошо, позитивно. Наташа трудится, держится молодцом и посылает вам огромный сердечный привет. Большая радость говорить о том, что и наш друг Мендер включился в серьезную, настоящую работу, для которой он пришел в этот мир. Он очень многим помогает. Помогает серьезно, помогает так и на таком уровне, как это не может пока никто из тем, с кем я в контакте. У него действительно получается. И те, кто мне пишут с просьбами дать его контакт, они уже присылают сообщение о том, что действительно все меняется. Все поворачивается к лучшему. И ситуации, которые казались катастрофичными, безвыходными, безнадежными, начинают меняться. Меняться к лучшему. Все идет как надо. И благодаря вашей помощи, дорогие друзья, сейчас наш Мендер, который остался без официальной работы, может спокойно трудиться. Это очень важно. И, как обычно бывает в жизни, иногда в бочке с медом бывает и небольшая ложечка дегтя. Кстати, деготь – полезная штука при разумном его применении. Ну, тут я должен сказать, что наш замечательный YouTube устраивает периодические сюрпризы. И вот утром я обнаружил на своем WhatsApp послание от нашего дорогого друга Ивана Боброва, который сообщил следующее.
Привет, Астрон, дорогой. Представляешь, меня YouTube сейчас на 2 недели забанил и удалил 2 моих ролика. Одно летнее, я с другом сидел в парке вообще там разговаривал, да, за лето в Кёльне, кёльнское видео. А второе с Владом Фридманом, оно где-то 2-месячной давности, вот ты представляешь, сейчас на 2 недели меня заблокировали. Второе предупреждение мне, пальчиком мне машут, короче, 2 недели сейчас не могу ни ролики постить, ни лайвстрим делать. Вот такая вот цензура сегодня, ребята.
Ну и что тут скажешь? Как мы можем реагировать на это? Мы можем реагировать очень просто. Взять и подписаться на 2-й канал Ивана. Всем вместе. Я уже подписался. И надо сказать, что в этом деле взаимовыручка – прекрасное дело. И поэтому у нас полный позитив. И несмотря на то, что и наш канал получил еще один страйк, точно такой же, очень странный, за нарушение авторских прав на видео, которое было помещено 2 с лишним года назад при полном соблюдении всех условий авторского права. Вдруг каким-то образом там что-то поменялось, YouTube тут же выставил претензию, ну, теперь будем с этим жить. И памятуя о том, что все пока еще не очень просто, было принято решение открыть еще один канал. Он уже фактически открыт, в рабочем состоянии. Название у него точно такое же, как и у нашего канала «Астралионика» с маленькой буквы. Так вот, у нового канала название «Астралионика» будет с большой буквы. И если что, имейте в виду, его найти будет достаточно просто. Далее. К нам обратился еще один человек с большой просьбой о помощи. Судя по всему, человек действительно на грани отчаяния. Это очень печально. Отчаиваться никогда нельзя. Это, во-первых, бессмысленно, во-вторых, бесполезно, и, в-третьих, разрушительно, ибо ведет к самым непредсказуемым последствиям. Человек этот друг нашего канала и обозначил себя ником Ирина Анири. Именно так. Ирина Анири. Ей сейчас очень тяжело. Я прошу всех, кто может откликнуться на эту просьбу, направить ей сердечный посыл, пожелание всего самого лучшего во всех смыслах, и в здоровье, и в делах, и в быту. Пусть наша коллективная помощь еще раз сделает свое большое дело, как она уже это сделала. Далее о приятном. В предыдущем моем обращении было много сказано о том, как, каким образом происходит великая работа по просветлению пространства жизни нашей планеты, какие силы в ней участвуют. И с каждым днем становится легче проводить такую работу. Не в последнюю очередь, благодаря тому, что многие ветераны тайной космической программы, самых ее секретных отделов, начали рассказывать очень многое. То, что они не могли рассказывать совсем недавно. И сейчас идет вал такого рода информации. И среди прочего выступил с очень важными элементами тайной космической программы небезызвестный Рэнди Крамер, Капитан Кей, Капитан Кей. Напомню тем, кто не знает об этом человеке. Он исполняет роль официального рупора одного из подразделений так называемого Светлого Альянса, принадлежащего группировке на базе особого рода космических войск военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Это очень серьезная организация, работающая, в общем-то, с конца 40-х годов. На базе этой организации и было основано настоящее гражданское, патриотическое сопротивление в рядах офицерских сил Соединенных Штатов Америки, прежде всего военно-морского флота, противостояние нелюдям, которые тогда имели полную власть на Земле. И вот в тех чрезвычайно опасных и непростых условиях эти люди, жертвуя собой, организовали костяк того сопротивления, которого мы сегодня знаем под именем «Альянс». Рэнди Крамер имеет абсолютно все полномочия и прерогативы на свою работу в качестве человека, информирующего о тех или иных деталях, конечно, не обо всех, но о важных деталях плана Альянса. И вот совсем недавно, буквально на днях, он дал серию интервью, в которых раскрыл очень важные, очень серьезные аспекты, касающиеся специальных видов вооружений, применяющихся в тайной космической программе. Тех видов вооружений, которые нам даже еще не показали в голливудских суперфантастических блокбастерах. Там есть такие технологии, которые не могут прийти в голову не только нашим обуженным и узкоспециальным ученым в Нобелевской системе прокрустова ложа такого рода информации, но и очень многим знакомым с основными системами вооружений в тайной космической программе. Рэнди Крамер сейчас рассказывает очень многое, и само по себе это чрезвычайно интересно. Но еще более важно то, что это уже озвучивается, что об этом уже идет речь. И на его интервью в текстовом варианте будут даны ссылки под нашим видео. Почитайте. Это впечатляет. О многом из этого я знал из других источников, по своим каналам, но когда об этом говорит Рэнди, это значит, что нечто произошло, и сняты определенные табу, примененные именно в рамках Альянса, которые очень тщательно отслеживают степень доступа к такого рода информации. Это действительно важно. Теперь буквально несколько слов о том, что звучит очень часто в ваших вопросах, в ваших комментариях. Первый вопрос, касающийся питания, продуктов, которые мы вынуждены покупать в наших супермаркетах и на рынках, очень надеясь на то, что мы покупаем продукты, имеющие в себе полезные свойства, жизненную силу и то, что питает наш организм по большому счету. Я должен начать с того, что сегодня практически везде почти все эти продукты не несут в себе энергии жизни. Это делается специально. Все это, по крайней мере, на паневропейском пространстве и в тех системах снабжения продуктами, которые организованы через супер-гипермаркеты, это находится под эгидой так называемого плана Codex Alimentarius. Это план, работающий в рамках системы Agenda 21, то есть специальная система обработки населения человечества, превращения его в тупую, безмозглую массу, санкционированная на уровне ООН, ни больше, ни меньше. Агенда 21 или План 21 разработан в конце 80-х годов, оглашен в 90-х, и сейчас применяется в самом широком смысле. И Codex Alimentarius – это система мер по фактически недопущению попадания на наши столы полноценных продуктов питания. Это делается разными способами, в том числе с использованием кобальтовых пушек, которые облучают практически все продукты, хранящиеся на мегаскладах, через которые идет поставка продуктов в наши гипермаркеты, супермаркеты. Это означает, что там почти полностью убивается все живое. И мы получаем эрзац-продукты. Но даже при всем при этом могучие силы, заложенные в систему саморегуляции нашего организма, могут хоть что-то из этого получить. Поэтому ничего другого я не могу вам сказать, кроме того, что внимательно читайте наклейки на всех этих продуктов. Старайтесь избегать тех продуктов, которые перенасыщены разного рода специальными добавками и прочими компонентами. У вас есть выбор. Вы можете выбирать меньшее из зол. Это первое. И второе. Выбирая режим питания, конечно, исходите из того, каким образом работает ваш организм, что он принимает и что вызывает в вашем организме отрицательные реакции в виде бурления, вздутия живота, многого другого. Внимательно слушайте организм. Это одно из золотых правил. Или человек, в конце концов, научится слушать свой организм и действовать в согласии с этими сигналами, или он бесконечно будет слушать вранье людей в белых бушлатах. Увы, таковы реалии жизни. Поэтому каких-то пространных, долгих лекций на эту тему вы от меня не услышите. Кроме, может быть, одного замечания. Ищите продукты, которые относятся к так называемой бесслизевой диете. Бесслизевая диета – это употребление продуктов, которые в минимальной степени способствуют образованию в организме слизневой среды, в которой размножаются и кандида, и многие другие паразиты, о которых я говорил в предыдущих обращениях. Это очень важно. Не надо кормить паразитов тем, что питает их, позволяет им размножаться в вашем организме и творить свое нехорошее дело. Потому что бороться со следствиями всего этого гораздо труднее, чем предотвращать такого рода неприятности. В качестве дополнительного средства, помогающего устранять в организме и многие виды паразитов, включая крупные, такие как аскариды, гельминты, многие другие, и сопутствующую им микрофлору, я могу назвать простую полынь, замечательное средство, применяющееся с древнейших времен. И вот тут я могу рекомендовать два варианта. Вариант первый. Берете ту полынь, которую вы можете купить там, где это вам удобно, в каком-нибудь удобном для вас виде. И ее надо смолоть на кофемолке. Это достаточно просто. Первый вариант предусматривает не очень мелкий помол. Просто чтобы эта масса была смолота в такую рассыпчатую структуру. И далее делать надо следующее. Это делается незадолго до отхода ко сну, примерно за полчаса, для того, чтобы напиток, о котором я скажу, если он вызовет у вас желание посетить туалет, чтобы вы это смогли сделать перед сном. Есть проблемы, которые бывают у людей, чтобы ночью не пришлось вставать. Далее, вы берете или пиалу относительно большого размера, грамм примерно на 100, или чашку. Берете самое мелкое ситечко, которое вы сможете купить. Максимально мелкое. Берете полученную размолотую массу полыни кончиками пальцев. То есть самую маленькую щепотку. Это практически почти на кончике ножа или на самом кончике чайной ложки обычного размера, и кладете на дно вашего ситечка. Потом берете свежий кипяток из чайника и проливаете через это ситечко, на котором лежит полынь, этот кипяток в чашку или в пиалу в течение 3 секунд. 1, 2, 3. Достаточно. Вот такой ферментации уже достаточно для того, чтобы вы получили необходимый результат. Не нужно пить полынь в невероятно горьком виде. У многих это может вызвать совершенно нежелательные реакции, вплоть до спазма в толстом кишечнике. К сожалению, такое бывает. А когда вы делаете таким образом, вы получаете напиток слегка горьковатый. Как говорил Платон, полезно упражнять желудок горечью, а душу огорчением. Все зависит от дозы. В этом есть мудрое зерно. От огорчений, правильно переживаемых, наш дух крепнет. От легкой горечи укрепляется наша пищеварительная система, мягко, аккуратно стимулируется толстый кишечник, который утром отблагодарит вас правильной работой, и вы ее увидите. И вот таким образом желательно завершать каждый день таким напитком. Это первый вариант. Второй вариант требует гораздо более мелкого помола полыни. Тут надо добиться размельчания, ну, в общем-то, в мелкий порошок, почти в пыль, насколько это возможно. И делается следующим образом. Вы наливаете в чашку или в пиалу теплую воду, температуры примерно, ну, как во рту. Это 36 с небольшим градусов. То есть это должна быть не прохладная температура, не температура комнатная, а именно температура во рту. Чтобы когда вы будете пить, чтобы вы не чувствовали этой температуры. И когда вы налили эту воду туда, таким же мелким ситечком, начинаете, потряхивая ситечко, фактически просеивать туда эту пыль полынную. Небольшое количество, чтобы она очень тонким слоем покрыла поверхность этого чудесного напитка. Размешиваете и выпиваете. Тоже вкус будет слегка горьковатый. Он не будет излишне горьким и насыщенным. Это второй вариант для тех, кто не любит слишком уж горячие напитки. Хотя и в первом варианте я не советую вам пить сразу после того, как вы налили кипяток. Есть люди, которые спокойно готовы и способны пить очень горячую воду и любые напитки. К таким людям особое отношение, это особый гомеопатический тип. Большинству желательно остудить первый вариант напитка и выпить очень теплым. А вот второй вариант можно пить сразу. Он практически сразу усваивается, делает свое дело и производит санацию всей вашей пищеварительной системы от полости рта и до выхода. Действует практически так же. И вот этим советом я хочу ограничиться в теме, касающейся питания и самопомощи нашей пищеварительной системе и другим системам нашего организма. И закончить совсем тему оздоровления я хотел бы упоминанием о великом искусстве, открытом человечеству врачевателем по фамилии Кнейп, который дал очень много ценного, полезного еще в начале 20 века. Кнейповские ванны, кнейповская система лечения водой, они очень широко применялись в медицине. Они давали колоссальные результаты, но были, к сожалению, напрочь отвергнуты рокфеллеровской медициной, вступившей в свои права в 1914 году, которая, собственно говоря, и направлена была на то, чтобы увести людей от системы грамотного лечения дарами природы, естественными космическими стихиями, и привести человека к пагубному конвейеру узкоспециальных медицинских направлений. И плоды этого мы сегодня видим. Так вот, я рекомендую вам прислушаться к тому, что будет рекомендовано в виде одного из способов кнейповского самолечения. Это так называемые холодные водные обертывания. Под этим роликом будет дана ссылка на видео, которое записано сегодня. Это из моего старого архива на кассетах. Я сегодня смог найти этот сюжет в программе «Бумеранг». Огромное спасибо Тане Королевой и Царство ей Небесное. Она очень много сделала для людей в смысле просветительства и в этом направлении. И вот благодаря ей мы имеем возможность из первых рук получить это замечательное искусство самопомощи в самых разных ситуациях, при самых тяжелейших патологиях, с которыми наша медицина до сих пор не знает, что делать, и поэтому вместо лечения организует еще большее ухудшение ситуации в самых разных видах заболеваний, начиная от кожных заболеваний, суставных, общих каких-то патологий. Так вот, система лечения с помощью холодных обертываний – это чрезвычайно важный, потрясающе эффективный способ и невероятно дешевый. Я думаю, что в семье каждого из вас есть хотя бы одна простыня, которую можно на это дело использовать, и не жалко. А уж холодная вода, я почти уверен, что она есть в доме каждого из вас. А сегодня, когда есть возможность еще и слегка проветрить такого рода простынку на свежем морозце, не давая, правда, замерзнуть этой воде, это еще более эффективно. И, как всегда я говорю, это проверено на себе. Есть такие ситуации, когда приходится что-то применять таким образом, и это работает. Это действительно отличное средство, и я уверен, что оно окажется для вас очень полезным. И в завершение нашего общения сегодняшнего будет проза. Это короткий сказочный рассказ, который помещен на моей странице на портале стихи.ру. Написан он был специально к дням Адвента. И, казалось бы, Адвент давно прошел, но мысли, которые запечатлены в этой короткой сказке для жителей планеты Земля, они имеют неприходящее значение и посылаются всем, кто умеет слушать не только ушами, но и сердцем. Эта сказка называется «Четыре свечи Адвента». Эту историю я подслушал в детстве, сидя под огромной елкой, установленной в центре нашей большой комнаты. Залы одной из квартир, расположенных на нынешней улице Альберта в городе Риге. Я любил это время, суматошно-суетное, пахнувшее недоступными в обычные времена вкусностями и пряностями, и дарившая мне, несмышленышу, чуть больше свободы и ласки от вечно занятых родителей. В такие дни мне позволялось то, что настрого запрещалось в какие-либо другие. Например, залезть под елку и устроить там себе уютное спальное гнездышко. Именно там, под елкой, я и услышал однажды ночью чей-то голос. Он удивительно походил на голос нашего соседа сверху, доктора-гомеопата, жившего одиноко и скудно-голодно в те далекие времена. Только в этот раз голос был все-таки незнакомый. Или мне это просто показалось сквозь сладкую хвойно-зимнюю дрему. Так или иначе, но я запомнил почти слово в слово то, о чем поведал всему сонному царству нашего старого дома этот голос. Вот и наступила ночь Адвента. Все хлопоты по дому, неизбежные при встрече такого важного события в жизни земных людей, закончились уже к позднему вечеру. В центральной зале старинного особняка, рядом с только что установленной и пахнущей свежей хвоей красавицей елкой, был накрыт щедрый предпраздничный стол. Посреди стола, на самом почетном месте, расположился адвент-круг, а на нем сине-желтыми огоньками горели 4 свечи. Было тихо. Так тихо, что можно было слышать, как свечки, слегка потрескивая искорками, начали разговаривать. Первая свеча вздохнула и сказала: «Меня называют Мироносица. Мой свет предназначен всем, ищущим мира на земле. Я помогаю тем, кто делает все от них зависящее для установления мира и покоя на всей планете. Но люди не хотят жить в мире. Они выбирают войну для решения их сиюминутных целей. Я им не нужна». Ее свет становился все слабее и слабее, пока она совсем не погасла. Вторая свеча сказала: «Меня зовут Вероукрепляющая. Мое призвание – напоминать людям о создателе этого мира и призывать к почитанию его. Но люди не хотят слышать ни о Боге, ни о чем-либо, связанном с чистой верой в него. Мне больше нет смысла гореть». И, вспыхнув последний раз, вторая свеча погасла. Тихо и очень печально заговорила третья свеча: «Меня зовут Любовь. У меня нет больше сил, чтобы гореть дальше. Люди отталкивают меня и устремляются к моей тени, дающей им лишь низменное и мимолетно сладострастное наслаждение. Друг в друге они ищут лишь источник низших и приходящих удовольствий, не замечая, как теряют себя истинных и превращаются в жалкие подобия человека». Еле уловимое колебание воздуха пронеслось по комнате, и свеча погасла. В этот миг в комнату вошел ребенок. Вид потухших свечей, совсем недавно зажженных заботливой рукой главы дружного семейства, поверг его в ужас. Он подумал, что, открыв дверь, он устроил сквозняк, и свечи погасли из-за его оплошности. И тут четвертая свеча сказала: «Не бойся и не отчаивайся, дитя мое. Пока не померк мой свет, остальные свечи могут зажечься вновь. Имя мое – Надежда. Мой огонь – частица того огня, что живет в сердце каждого человека. Ибо горящий в сердце человеческом огонь зажжен той божественной рукой, что дала жизнь и мне, и всем обитателям этой горестной планеты. Ты можешь оживить моих сестер свечей Адвента. От тебя требуется самая малость. Сердечная и бескорыстная любовь ко всему живому на земле. Вера в свет, наполняющий все сотворенное Создателем. И горячее желание поступать с другими так, как ты, доброе дитя, хотела бы, чтобы поступали с тобой. Ровно в полночь, едва пробили куранты на башне старинного особняка, в комнату зашли хозяева этого прекрасного жилища и в изумлении остановились на пороге. За столом, освещенным ярким светом четырех свечей, положив головку на сложенные ладошки, сидело их ненаглядное дитя, сладко посапывая во сне. Благодарю вас, дорогие друзья, за ваше сердечное участие в работе нашего канала, за помощь нам, за помощь всем, кто нуждается в этой помощи. Всех вам благ, света вам на пути, сердечного благословения вам высшего. До новых встреч!